Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 4 августа, сейчас 14:40. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 25 минут. Вот темы, которые мы будем обсуждать. Немецкая группа «Скутера» прилетела в Симферополь, чтобы выступить на музыкальном фестивале в Балаклаве. Правительство Российской Федерации предлагает сделать возможным изъятие уже переданных регионам полномочий. Соответствующий законопроект внесен Кабинетом министров. И бразильский нападающий Неймар выпустил видеообращение к болельщикам после того, как перешел в клуб ПСЖ.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Евросоюз сегодня примет решение о санкциях против Российской Федерации в связи с ситуацией вокруг компании «Сименс». Об этом в эти секунды пишет агентство РИА, ссылаясь на заявления, которые появились на ленте новостей агентства «Рейтер», кстати. Мы сейчас говорим о том, что происходит в Крыму. Немецкая группа «Скутер» туда прилетела, чтобы выступить на фестивале ZB-Fest в Балаклаве. Музыкантов не напугали предостережения Украины, которая традиционно протестует по поводу визита иностранных граждан на полуостров. Алексей Гончаренко, народный депутат Верховной Рады, представитель фракции «Блок Петра Порошенко», с нами на прямой связи сейчас. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
На Украине обсуждают поступок группы «Скутер»?
Не очень. Разве что их фанаты, которых уже не так много.
Хорошо, но какие-то все-таки люди есть, кто будет принимать решение или не будет принимать решение по поводу того, что делать со «Скутером», если он, к примеру, захочет поехать после этого на Украину?
А тут не надо ничего придумывать. Дело в том, что для Украины любое, и, в общем-то, не только для Украины, никто в мире не признает аннексию Крыма, кроме Абхазии, Южной Осетии, Вануату и еще нескольких таких же государств, в кавычках. И никто не признает аннексию Крыма, поэтому въезд на территорию Крыма со стороны России – это нарушение государственной границы Украины, это нарушение украинского закона. Естественно, после этого въехать в Украину «Скутер» уже не сможет, и тем более гастролировать по Украине точно. Ну, видимо, так как они уже практически на пенсии, им все равно, поэтому они вот так делают.
А вы полагаете, что этот поступок можно объяснить только тем, что они уже на пенсии, как вы это называете?
Ну, я думаю, да, потому что если вы посмотрите, то какая-то там нынешние активные группы, которые пользуются спросом в мире, музыканты или еще кто-то, они не едут в Крым и не хотят нарушать законы.
Ну, вот вы сказали, что вы просто так вот начали говорить о том, что ни одна из стран практически не признала то, что произошло так с Крымом. Но дальше так вы сказали, правда. Поэтому их не пустят на Украину. А в другие страны их ведь будут пускать, несмотря на то, что они это правило нарушили?
Нет, конечно, другие страны, их интересует в первую очередь их государственная граница. Я просто сказал, что не только Украина, но и все страны мира не признают аннексию Крыма. А, безусловно, другие страны, они дальше будут ездить, но в Украину они ездить уже после этого не будут.
Но с точки зрения реакции, будет какая-то, с вашей точки зрения, реакция Украины на то, что иностранные граждане, в данном случае, насколько я понимаю, если мы говорим об H.P. Baxter, это, видимо, немецкий гражданин, то есть обращение к властям Германии по этому поводу будет, как вы думаете?
При всем уважении к группе «Скутер», это не настолько значимо, чтобы Украина и ее правительство занималось конкретно Ричардом и его поездкой куда бы то ни было. Вот когда «Сименс» поставил турбины, и их обманул российский подрядчик и перевез все турбины в Крым, тут Украина не просто протестует, а добьется того, что результатом будет ужесточение санкций против таких действий. Потому что эти действия являются принципиальными. А кто, где ездит «Скутер», где он выступает, где он жарит рыбу, свои там песни более-менее известные. Это личное дело «Скутера».
Но тут еще одна история. Просто вы говорите, их теперь точно не будут пускать на территорию Украины, а до этого...
Украину
вы...
нет, не пускают.
Но вы же слышали, как заместитель генпрокурора Йенин говорил в интервью немецкому таблоиду «Бильд», что если они выступят в Балаклаве, может грозить до 8 лет тюрьмы.
Так когда... Нет, это нарушение закона Украины, и это они приступят к закону Украины. Другой вопрос, что... Ну, в принципе, ему украинская прокуратура может их разыскивать и предъявлять им подозрения. А другой вопрос, что у каждого действия, то есть с моей точки зрения, это конкретно не является настолько значимым для Украины, как, например, поставки там компании «Сименс».
Но вы говорите, что гипотетически украинские власти могли бы поставить такой вопрос в отношении любого, кто въезжает в Крым через российскую территорию.
Безусловно, Украина может предъявлять подозрения. любому гражданину, который нарушает государственную границу Украины. А въезд в Крым через Россию, либо самолетом из Москвы, либо паромом, неважно, это безусловное нарушение государственной границы
Украины. То есть два варианта отношения Украины к такому человеку. Либо не пускать на территорию Украины, либо разыскивать его в связи с преступлением, и ему будет грозить до 8 лет тюрьмы.
Абсолютно верно.
Спасибо. Народный депутат Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко был с нами на прямой связи. Немецкая группа «Скутер» прилетела в Симферополь, чтобы выступить на музыкальном фестивале в Балаклаве. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Ну вот, для многих это было неожиданно. Ну, кто бы мог подумать, что называется. Но нет, немецкая группа действительно прилетела в Симферополь, действительно собирается сегодня, насколько я понимаю, вечером выступать в Симферополе на этом самом фестивале ZB-Fest. Сама группа уже существует довольно давно, действительно, об этом, видимо, и говорил Алексей Гончаренко. «Скутер» основали в 1993 году, последний альбом «Ace» вышел в прошлом году, а не совсем давно, как думают многие. Вот VR, сейчас 459-й, пишет: кто бы мог подумать, что группа «Скутер» все еще выступает, и их еще кто-то слушает. А вот этот поступок, который немецкая группа осуществила, приехав в Крым. Ну, это же понятно, видите, я же цитирую «Бильд». То есть в Германии об этом писали давно. Еще в июне, как только появились сообщения, говорили о том, что вот представитель Генпрокуратуры Украины немецкому таблоиду «Енин» говорит: музыкантам может грозить до 8 лет тюрьмы. Они это, то есть, слышали, они это понимают. Это поступок. Или это не поступок, и вы не считаете, что как-то надо, например, похвалить музыкантов, поблагодарить музыкантов, позвать еще в Россию. Ну, может быть. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8. Украину и самолеты облетают. Посмотрите на флайт-радар. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: вот видите, самолеты облетают, а скутер прилетел. Может быть, это требует особого отношения, особого признания со стороны российского государства. Об этом хотелось бы узнать от вас. Еще раз, кто бы мог подумать, что скутер выступает? Украину и самолеты облетают. С другой стороны, скутер приехал и сейчас в Крыму. Сегодня он собирается выступать. HP Baxter выразил удивление по поводу позиции Украины в этой ситуации и сказал: мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому что там живут наши фанаты. У нас есть что им показать. Судя по всему, сегодня вечером это и произойдет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект, который устанавливает так называемые универсальные основания для изъятия переданных субъектам Федерации полномочий. Сообщение есть на сайте правительства. Сейчас правительство и президент могут изымать переданные регионам полномочия только в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения. Теперь законопроект предлагает сделать возможным изъятие полномочий, если на территории региона федеральные органы осуществляют те же по содержанию полномочия, что и региональные органы исполнительной власти. Однако изымать полномочия следует, если это позволит обеспечить сокращение расходов на финансирование таких полномочий. То есть можно сэкономить и ничего не меняя, ну просто ответственность меняя, просто меняя исполнителя, что ли, ничего не меняя для получателя подобного рода государственных услуг, ну так сказано в законопроекте, можно будет сделать так, что полномочия региона теперь уйдут центру. Вера Ганзя, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, представитель фракции КПРФ. Вера Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Речь идет о новом ограничении полномочий регионов. Просто до этого ведь говорили, что у регионов и так не очень много полномочий осталось.
Да. Дело в том, что полномочия регионов без того ограничены. Большая часть расходных обязательств, например, контролируется федеральным центром. Ограничения, например, можно назвать условия ограничений, можно назвать условия предоставления финансовой поддержки регионам, которые вообще эти условия прописаны в соглашениях с федеральным центром. Ну вот пример просто приведу. Если это, например, высокодотационный регион, условно относящийся к, ну, к третьей группе вот, высокодотационных, и если этот регион значит, продолжает наращивать долг, либо не гасит долг в свое время, то он не может увеличивать расходные статьи, в том числе числе и на повышение заработной платы. То есть полностью все полномочия, они настолько, вот в регионах, они настолько контролируются центром. Другой здесь есть вопрос, что в последние годы на регионы насыпалось столько полномочий без соответствующего финансирования, что регионы просто не в состоянии их выполнять. И вот в прошлом году правительство создало так называемую рабочую группу. Козак руководил этой рабочей группой. Она проводила инвентаризацию полномочий в регионах. И в результате подсчетов самих полномочий и денег, которые должны были быть направлены на их исполнение, оказалось, что огромное количество, ну вот Минюст дал цифру более 60 полномочий, но я думаю, там больше, они вообще никак не обеспечены. Поэтому вот этот закон, который сейчас правительство вносит, а это вообще закон не нашего профильного комитета, а профильного, это комитет по местному самоуправлению, это потому что внесение в изменений в 184-й закон. Так вот, в данном случае вот этот законопроект, он по сути дела, если будет наводить порядок в расходовании бюджетных средств, это один вопрос. А если он принимается исключительно с целью экономии, это другой вопрос. Поэтому лично я считаю, что вот прекращение предоставления субвенций, возврат обратно в федеральный бюджет тех субвенций, которые не были использованы, потом, значит, передача в федеральную собственность имущества, которое было уже передано субъекту, вот с этим вообще полный бардак у нас в стране происходит, потому что вы не представляете, сколько проблем сейчас с такой собственностью. Дорогу нельзя отремонтировать, потому что она федеральная собственность. Дом нельзя отремонтировать, потому что федеральная собственность. Чтобы передать эту собственность, надо вообще 7 кругов ада пройти. Вот в этом, конечно, надо наводить порядок. Но если это опять будет касаться исключительно экономии бюджетных средств, то, безусловно, смысла в этом законе никакого нет.
А вот смотрите, вы несколько раз подчеркнули, могут быть разные варианты. Вот с вашей точки зрения, вот регионы каким образом будут оценивать этот законопроект от правительства? Они скорее будут его приветствовать или скорее будут бояться, что это новое ужесточение со стороны Москвы?
Но я за регионы сказать не могу, как они будут. И причем я прекрасно понимаю, как регионы оценивают законопроекты. Если есть законопроект, который сегодня очень важен для Минфина, то, безусловно, есть много рычагов на воздействие на регионы, которые, значит, могут, так скажем, дать возможность получить Минфину, тому же Минфину, положительную оценку любого законопроекта. Мы это прекрасно понимаем. Но вот в данном случае дело в том, что вот те полномочия, которые сегодня прописаны в этом законе, например, такие полномочия, как ликвидация последствий катастроф. Мы ведь прекрасно понимаем, что в регионах не планируются катастрофы, уж так, извините, что говорю так. Но денег на ликвидацию последствий, конечно, нет, и запланированных средств нет. Поэтому если это будет централизовано, думаю, регионы будут рады. Далее, есть такие мероприятия, как, например, Олимпиада, вот строительство Олимпиады, объектов на Олимпиаду, строительство объектов на чемпионат мира. То есть, конечно, регионы будут рады спихнуть со своих плеч вот эти проблемы, которые сегодня они обязаны, вынуждены, тащить на себе, и, естественно, этому регионы будут рады. А вот то, что сегодня есть так называемые совместные полномочия совместного ведения, если федеральный центр будет, так скажем, прижимать финансирование именно вот этих позиций, тогда регионам мало не покажется. Лично я думаю, что нужно просто регионам дать возможность развиваться, то есть оставить ту часть налогов, которая сегодня необходима для их развития, дать средства, которые помогут выполнять им их полномочия, точнее не помогут, а которые смогут решить проблему выполнения их полномочий. И все. И не надо городить огород.
Скажите, тогда последний вопрос. Не секрет, что последние дни довольно часто так или иначе вспоминают историю взаимоотношения центра и одного региона, Татарстана. Вот этот закон нельзя рассматривать с точки зрения очередной попытки Кремля так или иначе поиграть на этом поле и решить проблему Татарстана, к примеру, за счет этого закона?
Ну, а за счет этого закона, если мы пропишем, а мы этот закон будет рассматриваться, проходить через комитеты и через Государственную Думу, и понятно, что все подводные камни будут извлечены и, так скажем, вот предоставлены на всеобщее обозрение. Поэтому если только там будут вот эти подводные камни, то, безусловно, они будут обсуждаться, эти проблемы. И я думаю, что вот основания изъятия полномочий Государственная Дума просто так не отдаст. Просто так. То есть это значит на усмотрение правительства. То есть эти основания должны быть четко прописаны. И тогда Татарстан может стать спокойно.
Спасибо, Вера Ганзя, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, представитель фракции Компартии Российской Федерации, была с нами на прямой связи. Кабинет министров внес в Государственную Думу законопроект, который устанавливает универсальное основание для изъятия переданных субъектам Федерации полномочий. Там речь идет о том, что изъятие полномочий будет возможно, если такой закон будет принят, если на территории региона одни и те же по содержанию полномочий осуществляют и федеральные органы, и региональные органы исполнительной власти.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бразильский нападающий Неймар выпустил видеообращение к болельщикам после перехода в клуб ПСЖ. Футболист объяснил причины, которые побудили его сменить клуб. Неймар рассказал, что его отец, который тоже его агент одновременно, был противником перехода в Пари Сен-Жермен, однако Неймар-младший пошел наперекор мнению собственного агента и собственного отца. «Каталония – моя родина, я люблю ее и Барселону, но спортсмену необходимы новые вызовы, поэтому во второй раз в жизни я пошел против мнения отца. Отец, я уважаю твое мнение, но это мое решение. Я прошу тебя поддержать меня, как ты всегда делал. Барселона и Каталония навсегда останутся в моем сердце, но мне был нужен новый вызов. Я принял предложение ПСЖ, чтобы добиться новых достижений и помочь клубу выиграть титулы, которые ждут болельщики. Мое сердце подсказало мне, что пора уходить. ПСЖ стал моим домом на ближайшие годы». Цитирую Неймара, который написал это в Инстаграме по переводу издания sport.ru. Футбольный эксперт, член Комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин с нами на связи. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Что это за огромная история? Следят за переходом Неймара, как будто бы это первый футболист, который переходит из одного клуба в другой.
Ну, первый футболист, который переходит за 200+. Понимаете, ну, абсолютно разогретый рынок. Я читал много разных высказываний агенты, что он отдает часть денег от своего движения, от Катара. Он является символом Катара на чемпионат мира, что часть денег он отдает в счет этих денег, что рекламные контракты будут меньше, что... Но все равно 220 за футболиста, это мы перешли просто черту разума.
Ну, а как это можно объяснить? Ну хорошо, перешли черту разума, так бывает, но почему?
Вот вы знаете, каждый человек, который дает интервью, или который пишет, или радио, или телевидение, он все равно потом ожидает неких комментариев. И люди слушают, комментируют и думают про себя. Вот я сейчас скажу, что зачем такие деньги? Скажу, ну что люди там считают чужие деньги? Если своих нет, то жалеют других. Я вообще не жалею и не считаю денег ПСЖ. Я просто считаю футбольный рынок. Не может футболист стоить 222 миллиона евро. Ну, просто этого не может быть. Но это случилось. Понимаете, это случилось. Вот эти вот легкие арабские деньги, которые пришли в ПСЖ, они просто, на мой взгляд, там сошли с ума.
Скажите мне, пожалуйста.
Вот да. У меня к вам вопрос, как профессионал. А тогда Роналдо, это что тогда, полмиллиарда? Ну... Вы понимаете, что он забивает больше, он лучший игрок Европы, мира, а пресловутый Месси.
Это как раз вопрос. Означает ли то, что произошло с Неймаром, что рынок резко пойдет вверх?
Абсолютно с вами согласен. Вы просто вырвали у меня из контекста мои слова. Ну, правильно сделали. Ну, просто сейчас уже не будет цены 10, 12, 18. Сейчас все будут говорить, кто забил, кто забивает, будут говорить 120. Почему 120? Ну, а Мейеру 220. Вы понимаете, они просто подорвали рынок. И, конечно, теперь Месси при переходе в катарский клуб за полмиллиарда, мы уже не будем этому удивляться. Он скажет, ну а что? Ну, почему-то вот Неймар-то перешел, почему я не могу, реально лучший игрок там, ну, один из двух игроков мира сейчас.
Андрей Вячеславович, тогда следующий вопрос возникает. Вот до этого я очень много слышал разговоров о том, что наши футболисты получают слишком большие деньги, и на эти, и эти деньги не вырабатывают, ну, с точки зрения многих болельщиков. Означает ли это, что с сегодняшнего дня и наши футболисты стали еще дороже?
Ну, вы знаете, я не буду здесь лукавить. Конечно, каждый футболист, который попадает по мячу, ну, пусть и через раз или каждый раз, неважно, конечно, будет искоса поглядывать на цифру 222. И, конечно, он теперь при любых раскладах все будут говорить: ребят, ну там же есть Неймар, и дайте мне, конечно, тоже больше. Вот из-за этого я, ну и все равно, все равно скажут, считают чужие деньги. Я считаю, разум был побежден.
Хорошо. Вот вы говорите, разум побежден. Вы не единственный, кто так говорит. Можно ли надеяться на то, что хотя бы на уровне обсуждения все-таки заговорят о какой-то возможности остановить ценовой, вот этот ценовой скачок, который в результате действий Неймара и ПСЖ произошел?
Вы знаете, есть такой телефон Верту. Он стоит там 10 тысяч евро, 12, 25, есть за 60 тысяч евро. И кто-то его берет. То есть у кого-то, я у кого-то вижу. Значит, это кто-то покупает. Если 220 назвали, значит, какой-то человек нашелся и это купил. Как его остановить? Как ему сказать? Не покупай дорого. Он говорит, это мое дело.
Но для этого существует FIFA.
У них есть финансовый фейерплей. И многие-многие какие-то пункты, ну, которые мы с вами, честно говоря, упускаем, они, наверное, не так сильно нам важны, как цифра 222. Она нам больше там интересует. Но какие-то действия. Вот я слышал одно. Они в этом году должны продать игроков на 110 миллионов евро ПСЖ. Продать, чтобы выполнить некий финансовый фейерплей. Ну, и что-то еще там вот этим Катаром было связано. Что-то они в какой-то... в зачет, так назовем, что-то вот этот финансовый фейерплей в зачет берет. Ну, наверное, да, но мы же с вами все равно смотрим на 222, а не на то, что кто-то берет зачет. На мой взгляд, разум побежден.
Тогда еще один вопрос. Но ведь не секрет, что здесь не, чаще почему-то вот в истории с Неймаром не столько деньги считают, хотя это тоже круто. Это такая бешеная какая-то цена для большинства футболистов в мире. Но все-таки тут почему-то говорят о предательстве.
Предательства нет. Ну, вы знаете, ну какое предательство? Барселона получил 222 миллиона. Ну, он смеется просто сейчас. Говорит, ребят, да пожалуйста, хотите за 222, да, с удовольствием. Ну, у нас есть Суарес. У нас есть Месси, у нас там есть кому еще впереди попылить. 222 – великолепный бюджет годовой. И все на слуху. Нет, я не думаю предательство. Он не воспитанник, он никакой. Это профессиональный спорт. Назвали цифру, умноженную на 18, человек перешел, бразилец из испанского клуба, перешел в некий французский конгломерат, потому что это не французский клуб. Деньги азиатские и футболисты, французов мало. Так что это некая такая космогруппа, так назову это.
Спасибо. Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин был с нами на прямой связи. 7373948, если вы болельщик, футбольный болельщик. Итак, новый рекорд. Новый рекорд поставлен Неймаром, это 222 миллиона евро, контракт перехода из Барселоны в клуб Пари Сен-Жермен, контракт, который, судя по всему, поднимет цены на всех футболистов, в том числе и футболистов, которые, как это, как, я не знаю, выходцы из Российской Федерации, можно говорить про большинство наших футболистов? В общем, про тех футболистов, которые родились на территории Советского Союза или Российской Федерации. Скорее уже про нынешних действующих футболистов можно говорить именно родившихся на территории Российской Федерации. Что это, с вашей точки зрения, означает для российского футбола? Ну, если успеете дозвониться или написать буквально в ближайшие несколько секунд. Максим успел, пишет, пора вводить потолок зарплат, как в NBA. Не надо сравнивать Неймар и наших, как пишет Юрий, безногих инвалидов. Он так полагает, но он так написал. Знаете, у нас все-таки не инвалиды, у нас футболисты, которые получают довольно много денег. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 августа, 14:35, в студии Юрий Будкин. Сегодня мы будем говорить в ближайшие 25 минут об отравленных арбузах, и не только отравленных арбузах, может быть, даже и не отравленных тоже, но прежде я должен исправить ошибку. Футболист, про которого я говорил 5 минут назад, футболист, за которого заплатили бешеные деньги, 222 миллиона евро, не Неймар. Его зовут Неймар да Силва Сантос Джуниор. Вот так правильно говорить. Андрей Туманов, наш гость, основатель газеты «Ваши 6 соток», председатель Московского межрегионального союза садоводов. Андрей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Из новостей. Первые случаи отравления арбузами зафиксированы в столичном регионе. Несанкционированные точки продаж. Москвичка уже попала в больницу после того, как съела арбуз, купленный в придорожной палатке. Случаи отравления арбузами, говорят, бывают ежегодно. Арбуз могли не помыть после разрезания, неправильно хранить и так далее. Но это ведь не только проблема арбузов. В чем эта проблема?
Я бы не нагонял сразу страхов. Давайте мы сегодня поговорим про отравленные арбузы. Почему про отравленные? Нет, поправились, да. Может быть, и не про отравленные. Вообще травиться можно чем угодно. У меня есть один знакомый тракторист, это, и у него такая пословица: будьте осторожны с едой, травиться можно чем угодно, даже водкой. Шутка такая, да. Так вот, ясно, что бы вы, так сказать, не купили, если вы неправильно хранили продукт, неправильно употребляли, вы, безусловно, этим можете отравиться. И прекрасным, вкусным, полезным арбузом сможете отравиться, если съедите, например, 3 арбуза. Попробуйте как-нибудь.
Нет, ну давайте мы все-таки будем исходить из нормальных правил.
Чем в арбузе можно отравиться? Давайте вот разберем. Вот не вот эти страшные пугалки, которые журналисты разносят. Вот отравленные арбузы возле дорог. Вот давайте подумаем все-таки, чем в арбузе можно отравиться? Что там может быть плохого?
Грязь.
Какая грязь?
Какая грязь?
Грязью не отравишься.
Нет, ну а действительно, это давайте, химикаты. Ну, обычно, обычно предполагают, что какие-то
так,
химикаты.
Давайте, какие химикаты? Ну, давайте, наверное, поговорим не сначала о нитратах, которыми...
Что там впрыскивают
которыми,
в арбуз обычно, да?
Господи, ну что ж там впрыскивают? Нет, давайте, не торопиться пугать людей. Итак, нитраты, там, соли азотной кислоты. Вообще, из чего растение состоит, из чего там листья растут? Я так вот упрощаю сейчас, ну, да. Да, по максимуму. Три элемента есть. Азот, фосфор, калий. Это макроэлементы. Вот азот – это, ну, скажем так, основной строительный материал. Без него ничего не вырастет. Поэтому, если вам кто-то что-то пытается продать вообще без нитратов – это, извините, стакан воды, да, ну, или кирпич.
Хорошо, ведь что-то делает арбуз более спелым, быстрее, чем это предусмотрено
так,
природой.
Опять журналистские байки пересказываете. Впрыскивают чего-то в арбузы. Да нет. Почему в последнее время невкусные арбузы стали? Ранние, но невкусные.
Нами говоря, это касается не только арбузов, но и, к примеру, помидор.
Чем более они ранние, тем более они невкусные, потому что работают голландские, в основном, селекционеры, ну, не только голландские фирмы, они основной производитель семян для арбузов. Они производят гибриды, суперскороспелки, которые быстро наливаются вот в эту арбузину, в эту ягодину, и которые не имеют ни вкуса, то есть они там сахаров не набирают. Но их главная задача...
Быстро продать.
Продать, да.
Когда Юрий пишет, это не журналистские байки, это такие потребительские байки. Юрий пишет, значит, химикат, который делает красным, вот этим можно отравиться. Или это Юра Каменков, а или Юрий. И их накачивают краской или антибиотиками очень часто. Это не так, говорите вы.
Но какой краской? Какой краской?
Ну, я бы сказал, красной,
видимо. Давайте вот идите, вот купите какую-нибудь красную краску, которая там будет внутри арбуза делать его красным. Да она вам дороже обойдется, чем арбузы подкрашивать. Еще вы бригаду посадите этих самых микрохирургов, которые будут сидеть, арбузы накачивать. Ну, бред это. Бред.
Нам до этого рассказывали, что не бывает усилителей вкуса. Теперь уже все согласились с тем, что есть усилители вкусов.
Значит, теперь вы имеете в виду глютаматы?
Совершенно верно.
А еще рассказывают, что они ядовитые. При этом в помидорах, знаете, какое громадное количество обычного глютамата, естественно, за что мы помидоры и любим, собственно. Так вот, это тоже байки.
То есть усилителей роста не бывает? Или
почему? Бывают.
Усилители роста бывают, но они не опасны.
Нет, ну бывают, конечно. Но те же самые стимуляторы, это, ну, ими, по крайней мере, вы не отравитесь. Они, ну, скажем, там есть там, некие там гуминовые кислоты, гибериллиновые кислоты, которые, в принципе, это растительные вещества. И, в принципе, ну, они могут дать некий толчок, да и то там буквально на несколько дней, чтобы побыстрее созрел арбуз. Но, в принципе, это сортовая особенность его, вот этих скороспелок. То есть эти гибриды, они выведены... И именно для того, чтобы быстро дать очень раннюю, потребительски там красивую продукцию, но при этом, естественно, невкусную. То есть вкусные, сладкие, вот эти сахарные арбузы, они, как правило, там среднеспелые или даже позднеспелые, они раньше, извините, середины, а то и конца сентября к нам не приедут. Поэтому не надо бояться этих арбузов как огня, но надо понимать, что вы покупаете, безусловно, эрзац арбузы.
Как отличить эрзац продукт, если мы говорим про арбузы, про помидоры, про огурцы, от обычного продукта, к которому привыкли и про который теперь принято говорить, ну, как в детстве?
Ага. Если вы сейчас ждете от меня перечисления массы признаков, так вот, этого, скорее всего, я делать не буду.
Может быть, просто по времени?
Нет, не обязательно по времени. В принципе, можно вырастить арбуз, допустим, там в теплице в Астраханской области и сейчас вырастить. Но другое дело, это себестоимость его будет очень высока, и он на широкий потребительский рынок не выйдет. Он, скорее всего, там будет для домашнего пользования. И, кстати, вот эти сахарные арбузы в Астраханской области именно для себя астраханцы выращивают в больших количествах. А вот гибриды скороспелки под видом астраханского арбуза очень много как раз присылают для нас. И мы, кстати, с губернатором Астраханской области много по этому поводу, по поводу арбузов спорили, друг с другом не соглашались, но сошлись в одном, что Астраханская область будет именно арбузами прирастать. То есть в арбузах ее богатство, безусловно. Так вот... Ни качество арбуза, ни его сладость, ни его зрелость, как правило, вот по этим косвенным признакам, которыми нас учат там интернет, там старушки-специалистки говорят, там постучать, там помять, там звук. Да, в этом, ну, бывает, что это совпадает, но чаще всего это может и не совпасть. Потому что, почему? Потому что у арбузов много разных сортов. Вот там, допустим, по хвостику, там по полосатости. Есть арбузы вообще желтого цвета, как дыня. Вы ее от дыни не отличите. Поэтому уже по полосатости, и полосатость у арбузов разная. То есть это я по-простому сейчас говорю, просто меня ученые-агрономы извинят, называется это рубашка, рубашка огурца, рубашка арбуза, но мы будем говорить попроще, по полосатости. То есть он может быть разным. И вот эти полосы, они могут быть разными тоже, яркими, там, блеклыми, ну и так далее. Это, как правило, сортовая принадлежность. Признаки, ну, выращивания, это может либо чуть-чуть усилить, либо чуть-чуть... наоборот, ретушировать. Ну, а хвостик, засохший хвостик, да, это тоже признак. Но арбузы, вот есть у арбузов такой нехороший характер, в отличие, например, от дынь. Вот дынь, она в любом случае дозаривается. То есть, если вы купили незрелую дыню, вы ее положили под кровать, она потихонечку дошла, стала мягкой, запахла и из-под кровати, и вы ее можете выкатить и порезать, она будет великолепна. Арбуз, когда срывает, он прекращает свое дозаривание, то есть он уже не дозарится. Если его сорвали зеленым, либо недостаточно красным, что вы с ним не делаете, он уже не покраснеет. Чем вы там не накачиваете его? Да и никто не будет накачивать. Вот попробуйте еще что-нибудь просто ради опыта впрыснуть в арбуз, он через два дня у вас загниет.
То есть перспектив никаких. Найти на этом рынке что-то вкусное?
Только методом проб и ошибок. Раньше можно было арбуз надрезать, теперь категорически это запретили надрезать. Как хорошо было, треугольничек подошел, посмотрел, внутрь арбуза заглянул, и все тебе ясно. Откусил с этого треугольничка, да, сейчас этого делать нельзя, но при этом, если, ну, вы же можете раскошелиться на один арбуз, и да еще поговорить с продавцом. Самое главное тут вот визуальный контакт. Я всегда, если мне нужен арбуз, я подхожу к продавцу, говорю, знаешь, слушай, старик, вот теща у меня болеет в больнице, такая злющая там, вот теща, вот помоги мне выбрать так, чтобы там раздобрить, задобрить ее сердце. И вот так вот на этих струнках поиграешь. Он, слушай, говорит, сейчас я тебе принесу, там у меня припрятан арбуз. Слушай, старик, вот для твоей тещи все. приносит арбуз, разрезаешь — идеально сладкий. То есть сам продавец, он знает свой товар. Знает товар. Какая там полосатость, какая там рубашка, какие они созревшие. Потому что он и разрезал уже, по-видимому, не раз. И приносили в него, там кидали зеленым арбузом наверняка. Поэтому вот он источник вашей информации. Если вы хорошо контактируете с людьми, продавец вам расскажет больше, чем все интернеты и псевдоспециалисты вместе взятые.
Вы знаете, это не касается арбузов, но вот у Роспотребнадзора же есть эта идея появления так называемого потребительского светофора. Только это касается содержания жира, сахара и соли, маркировка товаров. Ну, там, то есть, слишком много красного цвета будет тогда такая пометка. Может быть, что-то подобное можно сделать и с арбузами, помидорами, огурцами. Но вот для арбузов она будет определять сладость. Или ее даже лабораторно нельзя определить?
Ну, нет, сладость можно определить и разрезав все-таки
арбуз. Не разрезать, вы же сказали, нельзя разрезать.
Нет, я имею в виду, вы его разрезали. Вот как в лаборатории определяют, что там в арбузе есть, нет ли там, ну, вот несут на анализ. Вот приносят арбуз, его разрезают, выбирают мякоть и уже там анализируют на предмет содержания пестицидов, фунгицидов, гербицидов, тех же самых нитратов, ну, еще там по мелочи, там тяжелых металлов, радиации. Это вот в рыночной лаборатории делается. Служба, которая этим занимается, ну, конечно, там ходят слухи, что она немножечко это самое, там может быть коррумпирована, но мы там не подтверждать это, не опровергать не будем, но, во всяком случае, любой контроль, он лучше, чем бесконтрольность. Поэтому, покупая вдоль дороги, ясно, что эти арбузы, они вообще не прошли никакого контроля. Вообще никакого. Я тут вдоль дороги вообще видел закрытые грибы в герметичных банках, закрученные, продаются. Вот любому врачу, токсикологу, расскажите про эти грибы, и он сразу в обморок упадет, потому что это, живой, что называется, ботулизм.
А почему, почему там продают? Потому что исторически там всегда продавали. Раньше люди покупали, и, исходя из собственного жизненного опыта, они продолжают покупать такие банки. Что поменялось?
Да ничего не поменялось. А знаете, сколько травилось такой продукцией? А знаете, что вот, как я говорил, отравиться можно всем, и не всегда, допустим, то, что продается под маркой там фермерской продукции или там какой-то там садовод вынес, это все абсолютно безопасно, тем более люди разные бывают, и мы в данном случае опираемся только на совесть продавца, а, как известно, совесть есть не у всех. И у меня, например, случай в жизни был, мы ехали с моей помощницей там с какого-то мероприятия, где-то там то ли в Тульской области остановились на фермерском рынке, и она очень захотела сметаны купить, купила баночку сметаны, была девушка там на 7-м месяце беременности, и забыла благополучно эту банку сметаны у меня. А такой дедушка с такими усами добрыми продавал, все у меня вот свое, вот без всяких там нитратов, без всего. Тот тоже рассказал, лапши на уши нам навешал, я так обрадовался, банку сметаны забыли, и приехал домой, и эту баночку скушал. Так отравился, вот не дай бог. Не дай бог, то есть я неделю встать не мог. То есть, видите, то есть...
Ну, хорошо, договорились. Да. У дороги не покупаем, потому что там маловероятно,
меньше,
что кто-то проверял.
Меньше контроля. Любой контроль – это все-таки лучше. Хотя лучше любого контроля, особенно государственного, это самоконтроль. Допустим, в развитых странах, берем богатые-богатые страны, там же нет этих самых Роспотребнадзоров, которые ходят, там что-то мерят, там проверяют. Там есть профессиональные ассоциации, которые между
это
собой...
Это отдельная история. Да, ведь как только мы начинаем говорить о том, а что сделать, как сделать так, чтобы у нас было больше уверенности в том, что мы, покупая арбуз, реально покупаем арбуз, или покупая помидор, покупаем то, что мы понимаем под помидором. И тут же люди начинают здесь, в России, говорить, надо, чтобы государство ввело государственный контроль на арбузы.
Нет.
А вы говорите, за границей работает иначе. Почему
именно,
у них работает,
именно так,
потому
что
у нас нет?
Потому что государственный контроль – это не лучший контроль. Вот я много контролировал, ездил по рынкам саженцы, семена и так далее. Как только спрашиваешь, есть ли документы, сертификаты, продавец, сейчас сделаем. Он отбегает куда-то на 15 минут и притаскивает сертификаты. Я потом просто узнал, что возле каждого рынка есть специальный человек, у которого там сотни разных печатей фальшивых, у которого там сотни разных бланков. Это стоит недорого, там 100 рублей. И он любой сертификат, вот кто-то нам пришел и по запросу, нужен сертификат, сейчас я сбегаю. И он бежит, у него этот сертификат берет. Так что, видите, это не работает. Контролеры с зарплатой там 30 тысяч рублей, тоже они контролировать будут, наверное, все-таки в свою пользу больше. А когда выстраивается система, вот, например, берем ту же самую Германию, в Германии не боятся продавцы ни государства, никаких государственных органов, они боятся местных общей защиты прав потребителя. Потому что если ты попадешься хоть раз на обмане, они там регулярно проводят проверки, тебя не оштрафуют, тебя там не будут склонять, ты просто обанкротишься, потому что моментально это станет известно всем, это моментально будет напечатано в журнале «Штифтунг Кварентест» немецком, который выходит, не публикуя рекламу и ни у кого не клянчит деньги, 2-миллионным тиражом. И всякая хозяйка читает этот журнал, чтобы ей не попасться, чтобы ей купить нормальный товар. То есть нам придется повышать вот эту потребительскую культуру, нам придется, наше гражданское общество.
У нас есть общество защиты прав потребителей.
Их много.
У нас много обществ, у нас есть телепрограммы, у нас есть издания печатные, которые пытаются стать вот этим варентестом.
Увы. Журнал «Спрос» пытался стать варентестом, замечательный журнал, но если в Германии всем потребительским обществам государство помогает копеечкой, не спрашивая, что ты там делаешь, и не копаясь в твоих делах, то у нас, к сожалению, вот у нас патриотам сейчас помогают, допустим, вот с молодежью были проблемы, сейчас стали каким-то молодежным организациям помогать, а потребительским, увы, не помогает, а брать на стороне деньги, если они начнут, то они быстро займутся такой мелкой своей коррупцией. Поэтому, увы, наши потребительские общества сейчас лежат в нищете. А нищий человек не может с чистым сердцем и чистыми руками заниматься благим делом, увы. Поэтому государству нужно обратить на это внимание и именно вот помогать потребительским обществам, которые делают, в принципе, за него работу лучше, чище и профессиональнее.
Вы сказали, значит, по обочинам дорог покупать неправильно, на рыночках, потому что там в любой момент сбегает и за углом получит все необходимые сертификаты. Но в Москве, это не секрет, теперь тоже много рынков, но это какие-то новые рынки. Вот Собянин строит, которые... Они чем-то отличаются?
Да, если рынки все-таки официальные, там есть контроль, там есть некие обязательства все-таки про продавцов, я имею в виду вот не частных продавцов, а тех, кто, ну, скажем так, эту торговлю курирует, там, хозяева какие-то, которые возят арбузы. Это же все, ну, такие вот очень сложные логистические цепочки. Это не самодеятельность. Сейчас это идет большой логистический бизнес, там, привезти арбузы, провести в Москву, там, выстроить эти рыночки, там очень много-много связей у того человека, который этим занимается. В принципе, ему невыгодно продавать плохой товар, ему выгодно продавать дешевый товар дорого, но не откровенно плохой, поэтому сейчас на этих рыночках достаточно безопасные арбузы, мы их многократно тестировали, там ничего страшного. Страшного абсолютно нет, и пугать детей этими арбузами не надо. Но, безусловно, они не того качества, которое мы помним с детства. То есть это не те сахарные, очень вкусные арбузы, которые я вот иногда выращиваю в теплице, только не в этом году у меня не получилось, но выращиваю их в теплице именно для того, чтобы не забывать. То есть тот самый старый вкус арбуза настоящего, сахарного.
Означает ли это, что развитие технологии рано или поздно сделает вот этот сахарный вкус арбуза, как вы называете, исключительно воспоминанием?
Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Я думаю, в ближайшее время у нас произойдет некий такой вот раскол рынка. Есть у нас люди, которые готовы вот есть такую массовую еду и недорого. То есть вот пусть это арбуз будет невкусный, но он пусть будет там по 20 рублей за килограмм. В то же время появляется уже продукт, вернее, появился спрос на очень качественный товар. То есть вот, как раньше, картошку только ели, одна картошка и не имела ни имени, ни фамилии. Сейчас уже появился спрос, надеюсь, и благодаря нам с вами, я имею в виду журналистам, которые пропагандируют растения и хорошую еду. Появился картофель с именем, который там для жарки, для варки, для парки и так далее. Также арбузы начинают появляться уже очень хорошего качества.
Да. Картофель для жарки, для варки, для парки – это не маркетинг. так?
Нет, конечно. Вы что? Ну, они настолько разные. Ну, если вот будет понятно кому-то более... Знаете, вот как там при советской власти два сорта пива было, да, больше не знали. Ну, в основном «Жигулевское» только знали. Сейчас приходишь в магазин, там их сотня, да, и у каждого свой вкус. Ну, так вот, в принципе, и с картошкой. У каждого сорта свой вкус. Так же, как у арбуза тоже. У каждого сорта арбуза свой вкус. Если вы хотите какие-то определенные сорта... А вообще арбуз должен продаваться с названием сорта или названием гибрида, что это такой-то, такой-то, такой-то. А не как там дыня, колхозница, картошка вон вся лежит. Как не зайдешь, вся синеглазка. Я говорю, да вы что, она... Как может розовая картошка быть синеглазкой? Ну, 100%. Я даже у тебя в интернете выложил. Вот она, настоящая синеглазка. Да и синеглазка не самый лучший сорт. Он старый и не очень вкусный. Ну, просто это, ну, такая торговая марка. Также астраханский арбуз – это тоже торговая марка, скорее, чем сорт. Также там и огурцы у нас, там, луховицкие. Это тоже, это маркетинговый ход больше, чем правда. Поэтому... Надо нам тоже учиться в этом разбираться, учиться любить себя и учиться покупать продукцию ту, которая, ну, во-первых, хорошая со всех точек зрения, не под забором где-то ее покупать, а именно в каких-то цивилизованных местах. Ну и, конечно, если там, допустим, я понимаю, что это хорошая продукция, она и дороже стоит. Это, к сожалению, вот такой вот закон экономики. Это и в Америке, и в Японии то же самое, и у нас это то же самое. Качественный, хороший продукт будет стоить дороже, чем дешевая массовая продукция. Ну вот если не получается, ну вот я тогда выращиваю, и как у нас большая часть страны, у себя на дачах. А вырастить арбуз, ту же дыню, там, и в Подмосковье, тоже. Очень, достаточно просто, очень просто. Ну, правда, вот в это лето, я говорю, не получилось, а так я каждый год выращиваю. Очень вкусно и получается.
654-й пишет, может, наши люди и поглупели от того, что их кормят отравой, но я не про глупость хочу вас спросить, а про вот эту формулировку, их кормят отравой. А можно ли сравнивать качество еды, скажем, 30-летней давности и качество нынешней еды, ну, с точки зрения воздействия на человеческий организм?
Нет, я считаю, что это преувеличено. Что значит отравы? Что есть отрава? Азот – отрава. Или фосфор – отрава, или калий – отрава. Ну да, ну слушайте, из этих веществ состоит растение. Почему это отравы? Ну да, превышение чего-то может быть отравой, но превышение может быть только азота, там, фосфора, калия, там, растение, скорее всего, не наберет превышение. Ну, понимаете, это строительный материал. Теперь, там, разбирая дальше про отраву, вот, а он применяет минеральные удобрения, а не вот отрава. Слушайте, а чем, например, формула фосфора в суперфосфате отличается от фосфора, который находится в навозе? Это разные формулы. Там единичка какая-то другая, там хвостик какой-то другой форме. Ну, посмотрите в учебнике химии или там попросите, вам скажут, что это одна и та же формула. Почему вещество одной и той же формулы может быть как отравой, а в другой нет? Это знаете, как это... Такое у меня двоякое впечатление, когда таблицу Менделеева употребляют. Там в этих отходах производства столько яда, да там вся таблица Менделеева. Или говорят, это такое полезное растение, в его плодах просто целая таблица Менделеева. То есть вот вам... А теперь давайте, вот вы говорите, вот там в них содержится какая-то отрава. Если мы сейчас разберем московский воздух, да... Вам страшно станет дышать. И вы поймете, что если вы сейчас рубанете целый арбуз, даже самый там нитратами накачанный, да вы поменьше получите каких-то нехороших веществ в свой организм, чем сейчас пару минут постоите, подышите где-то на трассе или за рулем проведете. Все познается в сравнении.
Хорошо, тогда последний вопрос. Возвращаясь к отраве, в данном случае в кавычках, раз уж вы говорите, что отравы нет на самом деле. Так вот, возвращаясь к тому, что говорят в Роспотребнадзоре. Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте их вымыть теплой водой с мылом, поскольку частички почвы, пыли, микроорганизмы, которые находятся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Не просто мыть, но даже с мылом.
Мудро. Мудро. Вот не всегда с Роспотребнадзором согласен, но здесь они совершенно правильно говорят, и во всех памятках. Вот у нас в пионерском лагере висело там мыть руки перед едой. Ну, естественно, у повара, когда к нам привозили арбузы, они перемывали все арбузы. Мы еще смеялись над этим, потому что я как-то до сих пор руки-то перед едой мою, а иногда вот ягоды прямо у себя на даче рву.
Но тут как раз и возникает вопрос. Одно дело промыть, Другое дело мыть с мылом.
Нет, ну просто, ну с мылом, может быть, это и лишнее, но, по крайней мере, с поверхности арбуза вы удалите все лишние неприятности.
Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток» и председатель Московского межрегионального союза садоводов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.